Наступил август, главный месяц лета, пора каникул, отпусков и путешествий. В этот сезон экономические трудности, политические тревоги и общая неблагоприятная атмосфера сильно сократила поток российских туристов за границу. Однако ни санкции, ни Путин, ни украинский кризис пока не могут остановить летнюю миграцию с востока на запад. Сегодня мы рассмотрим это явление в историческом контексте. У микрофона Владимир Абаринов.
Отлично помню, какое это было прекрасное чувство, когда ни у кого не надо было больше спрашивать разрешения на поездку за границу. Это, кстати, произошло совсем недавно. В 93-м году отменили выездные визы. Но все-таки поехать могли далеко не все. Нужна была въездная виза, нужны были деньги, не было турагентств для организации таких поездок. Поэтому соотечественники с границей встречались довольно редко и знакомились друг с другом охотно. А потом наступило отчуждение. Мы начали избегать русских, притворяться нерусскими. А сейчас постоянно читаешь в блогах, что русские путешественники нарочно ищут места, где еще не ступала нога русских. Отчасти это связано с развязанным некультурным поведением русских. Но мне кажется, что это не единственная причина.
Мой товарищ Михаил Эпштейн сказал как-то по этому поводу, что догадывается, почему русские, услышав за границей родную речь, переходит на другую сторону улицы. «Мы себя знаем», — грустно объяснил Михаил.
Возможно, но когда я задумался над этими причинами, то вспомнил, что русские за границей – не новая тема для нашей литературы и для нашей публицистики. Вот есть такое расхожее мнение, что при царском режиме за границу ездили свободно, во всяком случае дворяне. На самом деле русские дворяне получили право свободного выезда при Петре III в манифесте 1762 года. Но позволить себе путешествовать по Европе, а тем более жить там, могли только очень богатые люди. Поэтому путевые записки Фонвизина и Карамзина, которые сподобились съездить в Европу при Екатерине, имели оглушительный успех. Когда во Франции началась революция, Екатерина запретила своим подданным ездить туда, а тем, кто находился во Франции, приказала вернуться. Мелкопоместные дворяне в массе своей увидели Европу только во время наполеоновских войн. Одним из них был Федор Глинка. Он оставил в своих письмах русского офицера восторженное описание Парижа. Просто восторженная. И Николай Павлович, император, испугался этого восторга. Он считал, и не без основания считал, что из Европы идет в Россию революционная зараза. И опять закрутил гайки. Ездить в Европу стало опять сложно. Пушкин, например, так и не получил разрешения. И уж вовсе было запрещено учиться в европейских университетах.
Пушкин даже мечтал бежать из тюрьмы. Эта жажда за границей отчетливо чувствуется в путешествии в Разрум. Жаль, что он попал за рубежи Отечества лишь в составе русской армии.
Свобода выезда появилась только при Александре II. Это одна из его великих реформ. Она совпала с другими реформами, прежде всего с отменой крепостного права. И вот тогда у русских помещиков, даже у мелкопоместных, появилось много денег. Они получили выкупные платежи и ринулись тратить эти деньги в Европу. Кроме того, вследствие бурного экономического роста появился в России слой очень богатых людей, например, железнодорожных концессионеров. Это был очень выгодный бизнес. И они тоже обретались в Европах.
Этот факт стал сюжетообразующим для романов Достоевского. Давно замечено, что конфликты в них завязываются за границей, а разрешаются на родине.
А в эпилоге все обратно за границу уезжают. Да, вот именно тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов позапрошлого века, в русском интеллектуальном дискурсе впервые появилась тема «Заграничные русские». И изображались они, как правило, неприязненно, сатирически. Тот же Достоевский недоумевал. Почему, собственно говоря, ему так неприятно встречаться с русскими за границей? У него есть рассуждение на эту тему в дневнике писателя. Он признается, что всегда берет с собой в поезд из Петербурга до Берлина, этот поезд шел тогда почти двое суток, газеты и брошюры, чтобы не вступать в разговор с пассажирами. Потому что разговор этот всегда бывает тяжелым. В то время не существовало термина «комплекс неполноценности», но Достоевский именно его имеет в виду. Вот как он об этом пишет. «Нет человека, готового повторять чаще русского. Какое мне дело, что про меня скажут? Или совсем я не забочусь об общем мнении? И нет человека, который бы более русского, более боялся, более трепетал общего мнения, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубоко в нем затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении и тщеславии. Эти две противоположности всегда сидят почти во всяком интеллигентном русском и для него же первого и невыносимы. Так что всякий из них носит как бы ад в душе». Достоевский считал, что именно за границей эти качества в русском человеке проявляются особенно ярко.
Я до сих пор часто узнаю соотечественника за границей по особому выражению лица, которое переводится словами «нас ничем не удивишь, мы и не такое видели».
А вот наш с вами коллега Алексей Букалов, который уже много лет работает в Риме, рассказывал мне, как однажды еще при советской власти в Италию приехал очень большой начальник, член Политбюро. Его возили, показывали римские достопримечательности, и вдруг он говорит: «Что все, Колизей, Колизей, вы покажите мне римскую новостройку».
Это была любимая формула советских путешественников, которых всегда интересовало, как живет простой народ. У меня есть целая библиотека путевых заметок того времени. Некоторые носят дивные названия. Одна книга, написанная 7 авторами, так и называется «Семеро против Америки». Другая, лирическая, «Левкои в Нью-Йорке не пахнут».
Вечно они шлялись по каким-то задворкам и портили впечатление себе и людям. Ну, что делать, мы везем с собой за границу весь наш багаж. Не только чемодан, но свой культурный багаж, свои привычки, свой образ мыслей. Мы не думаем о том, что окружающим это может быть и непонятно, и неприятно. Когда мы начинаем задумываться об этом, встает вопрос, продолжать ли нам держаться так, как мы держимся дома, в России, или постараться сойти за местных. Вот у Толстого в «Анне Каренине» есть тонкое наблюдение. У него там князь и княгиня Щербацкие, родители Кити и Долли, едут на воды в Карлсбад и ведут там себя совершенно противоположным образом. Княгиня находила все прекрасным и старалась за границей походить на европейскую даму, хотя на самом деле была русской барыней. А князь, наоборот, находил за границей все скверным и старался выказывать себя менее европейцем, чем он был в действительности. Вот мне кажется, что мы до сих пор делимся на эти две партии. Партию князя и партию княгини. Одни считают, что за границей надо быть как все, вторые, что нечего подделываться под иностранные нравы и порядки, надо быть самими собой. Середины нет.
Середина, конечно, есть, и она заметна в поведении нынешней молодежи, которая знает языки, умеет водить машину, не боится официантов и не видит в загранице ничего сакрального. Таких я тоже встречал. Жалко, что теперь, в связи с кризисом среднего класса в России, их будет все меньше.
Да, это новое явление, и мне оно нравится. По старой классовой терминологии это будут разночинцы, наверное, да? Но вернемся к классике. Вот уж кто совершенно не пожалел сарказма при изображении заграничных русских, так это Салтыков-Щедрин. У него есть цикл очерков «За рубежом». Банально, конечно, говорить об актуальности Щедрина, но в данном случае невозможно удержаться. Особенно это касается описания курортных повадок соотечественников. Мне нравится, например, вот этот отрывок. «Некогда вы знали человека, ходившего чуть не без штанов, потом потеряли его из вида, и вдруг встречаете его здесь». У этого человека все курортное лакейство находится в рабстве. Он живет не в конуре, а занимает апартамент. Спит не на дерюге, а на тончайшем белье. Обедает не за табльдотом, а особо жрет что-то мудреное. И в довершение всего жена его гуляет на музыке под руку с сановником. Ясно, что он что-то украл. Но здесь, в курорте, в первый раз вам приходит на мысль вопрос. Что такое вор? Да уж не слишком ли прямолинейно смотрел я на вещи там, на берегах Хопра? С кем вы сейчас говорили? Помилуйте, скотина. Сегодня скотина, завтра скотина. А послезавтра и сам черт не разберет. Полно. Скотина ли? Ну вот это будто сегодня написано про российских Форбсов. Весь предпринимательский талант которых заключается в том, что жена гуляет под руку с сановником.
Достоевский был не мягче к простакам за границей.
Достоевский действительно очень возмущался русскими, которые за границей подделываются под местных. И даже между собой говорят по-французски. Он назвал это европейничанием, а их французский языком петербургского парикмахерского гарсона. То есть лакейской подделкой под настоящий французский язык. Достоевский был такой руссоцентрист. Это очень характерно для русских. Многим кажется, что у мира нет других забот, кроме России. Во всяком случае, им самим больше ничего не интересно. И в этом заключалась причина его ссоры с Тургеневым. Непосредственным поводом стал роман «Дым», в котором Тургенев сатирически изобразил заграничных русских, а положительный герой у него по имени Сазонт Потугин – настоящий западник-европеец и убежденный, как назвали бы его теперь в патриотической прессе, русофоб. Достоевский пришел к Тургеневу в Баден-Бадене и говорит: «Купите себе телескоп и смотрите в него на Россию, а то вам отсюда ничего не видно». За это он и вывел Тургенева в романе «Бесы» под именем исписавшегося билетриста Карма. Но удивительное дело, как ни старался Достоевский написать карикатуру, единственный, пожалуй, афоризм из романа, получивший широкое распространение, принадлежит именно Кармазинову. Это фраза «Русскому человеку честь – одно только лишнее бремя».
Я думаю, что русские так озабочены родными проблемами, что они не отпускают их за границей. И это не сегодня началось. Когда Тургенев Белинскому показывал Париж, то критик, по словам Ивана Сергеевича, изнывал от скуки и, с тоской поглядев на площадь Согласия, сразу заговорил о Гоголе.
Они с Гоголем и переписывались из Зальцбурного стенда. Как, знаете, такие два блогера, которым нет места на сервере «Россия». Да, вот я думаю, что в этом тоже причина. Русские ведь не поспорили, значит, не поговорили. Не получился разговор по душам. А мы тут от этого не то что отвыкли, но научились знать меру. У меня нет никакого предубеждения против приезжих из России. Я приглашаю их в гости, показываю им город, знакомлю со своими друзьями. Мне интересно их слушать, интересно им рассказывать про Америку. Я получаю от этого большое удовольствие. Но все-таки всегда есть опаска. Тем более теперь, когда всех так... распропагандировали. Однажды в доме своих друзей я познакомился с известным актером, народным артистом России. Он был у нас с женой, и на главной скачке сезона, Тревор Стейкс, они выиграли приличную сумму. Все было хорошо до тех пор, пока они не заговорили о геях. Это был такой, знаете, поток густопсовой ненависти. Я и еще две мои здешние подруги, у которых тоже есть дети, сидели за столом, как в воду опущенные, потому что спорить с ними было бессмысленно. В их глазах мы были преступниками, потому что наши дети прекрасно знают, кто такие геи, и относятся к этому совершенно спокойно. А актер он прекрасный. Ощущение было, знаете, как в средневековой новелле, когда изо рта у красавицы выпрыгивает лягушка. Шлеп на стол. Вот таких моментов всегда боишься. When there is trap set up for you in every corner of this town, and so you learn the only way to go is underground. When there's a trap set up for you in every corner of your room, and so you learn the only way to go.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. And when the old walls, they will crumble, and all the systems will be discombobled, around the stump of bigotry, of old, серебряные зайцы будут